Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл «Ветхий Завет». Сегодня мы договаривались более подробнее остановиться на личности Авраама. Наверное, правильнее будет сказать «начать останавливаться», потому что личность очень значимая, как мы уже выяснили, и я думаю, это знают все. И, конечно, очень много событий было в жизни, поэтому, я думаю, у нас не одна встреча будет посвящена ему.
Да. Я напомню, что в прошлый раз у нас был разговор о вот такой ключевой теме, которая объединяет все эти сказания, посвященные жизни Авраама. Это тема веры, то есть такая ключевая богословская тема. И мы говорили о том, что в древнем языческом мире отношения с богами строились совершенно на другой основе, чем у нас, вот с Богом, да, вот, потому что эти отношения не требовали любви, они не требовали веры, они не требовали каких-то, ну, идей служения не было, потому что отношения с богами, они были более прагматичны, да, то есть человек приносит жертвы для того, чтобы боги, они функционировали, они там приносили плодородие, и мир был стабилен. А здесь возникает нечто иное. И вот в нашей религиозной жизни она построена на началах веры. И вот как раз эти отношения, они закладываются именно вот в Библии, в Священном Писании, именно начиная с фигуры Авраама. Именно в его жизни формируется тот тип личности, который ходит под Богом, ходит, собственно, в вере. И вот эта идея хождения в вере, она очень важна для Нового Завета. И вот и фигура Авраама всегда рассматривается как такой вот прототип, такой, так сказать, источник вот этих отношений с Богом. И в качестве примера я просто приведу одну небольшую цитату. Это из послания апостола Павла к евреям, вот, в 11 главе. Это знаменитая глава, посвященная вере. И вот здесь сказано, в частности, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, и в ней засвидетельствованы древние. И дальше говорится про творение мира, про Авеля, про Еноха, про Ноя, что вот они верой совершали там свои дела. И дальше сказано про Авраама. Вот послушаем, это очень важный текст. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». И потом от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. И они все умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Вот такой удивительный текст в послании к евреям, где вот, который говорит про Авраама, про Сару и про то, что как раз вот это хождение в вере, оно начинается с них, с этих вот людей. И, значит, поэтому вот в истории Авраама, давайте сейчас увидим, как она структурирована. Основой всего является божественная инициатива, божественный призыв. Призыв и обетование. И вот этот момент нужно увидеть очень внимательно, потому что здесь содержатся ключи ко всему остальному, что происходит в жизни Авраама. Вот обратите внимание, как описывается Авраам и его жизнь до призвания. Здесь кое-что про это сказано, что вот Авраам, он родился от Фары, Фара родила Авраама на Хора Арана, и вот они, значит, жили в Уре Халдейском. И здесь говорится, Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамова и Сара. имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. Вот. И потом они переселяются в Харан, на север Месопотамии. И потом Фара умирает. И после этого, мы читаем, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Посмотрите, получается, что мы можем сказать? Вот на что нам указывает Священное Писание? Вот в этой вот фигуре Авраама. До этого момента книга Бытия описывает расселение потомков Ноя по лицу земли, описывает их родословие, да, и описывает, кто от кого произошел. И эта череда доходит до Авраама. И вот на личности Авраама что мы видим? Мы видим некую остановку, некий сбой. Потому что мы видим, что вот эта череда рождений естественных, она заканчивается. И, то есть, Сара бесплодна. И для них, для их жизни, это означает некую, ну, как бы, некую трагедию. Потому что это означает, что в их жизни теряется, нет будущего. Это будущее. Вот это та ветвь, вот здесь мы видим вот некое древо человечества, которое вырастает от Ноя, да? И вот мы видим ту веточку, которая засыхает. Которая, так сказать, им уже много лет. Им уже много лет, когда они переселяются, так сказать, в Ханаан. И понимаете, то есть, все, то есть, это люди, которые прошли, так сказать, все возможные, испытали все, что только было возможно, естественным путем. И это веточка, которая не будет иметь продолжения. Веточка засыхающая. Все. Вот на этом древе человечества. И вот именно к этой засыхающей ветви Господь обращает свой призыв. Это вот интересно. И мы видим, что Авраам, что как Авраам, то есть и Бог, смотрите, что он обещает. Он обещает им землю, и он обещает им народ, то есть потомство.
Мне кажется, что если землю как-то можно представить, действительно Господь может там указать путь куда-то пойти, но вот когда ты бесплодный, да, когда вот да. В семье нет детей, и тебе обещают, что это от тебя произойдет великий народ, это действительно кажется вот чем-то на грани, да, невероятным абсолютно.
Да, да, да. Там дальше еще говорится, что в тебе благословятся все племена земные, но, конечно, это есть вещь, совершенно выходящая за рамки естественного какого-то порядка. Вот то, что
мне кажется, что если применять на себя, на современного человека, да, то согласитесь, многие пары, у которых нет детей, они очень страдают, переживают. И представляете, какую веру надо иметь, чтобы поверить в это, да, и довериться Богу, да. А не воспринять это как очередную какую-то насмешку, да. Если честно.
Да. И здесь вот мы видим удивительный совершенно момент. Потому что написано, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели. То есть у них было имение, это были весьма небедные люди, и всех людей, которых они имели в Харане, вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Это удивительно. Такой важный, такой богатый человек, такой опытный по жизни, мудрый, который знает эту жизнь, он настолько видит ее как бы бесперспективность вот здесь, вот в этом месте. Он, то есть здесь вот этот исход Авраама в землю обетованную, он происходит, конечно, от какой-то некой исчерпанности. И здесь Священное Писание показывает, что вот это древо человечества в лице Авраама, вот в лице этой веточки, оно доходит до какой-то исчерпанности. Во-первых, исчерпанности такой, так сказать, жизненной, он не видит перспектив. А вторая – исчерпанность религиозная. Потому что обращается к нему тот Бог, о котором он ничего не знает, он его не ведает, понимаете? Там у них были свои боги, свои там боги плодородия, которые отвечали и за воспроизводство. Все, Авраам видит бесплодность вот этих религиозных поисков человечества, что эти языческие боги ничем ему не помогут. И он отправляется Он доверился. Он доверился этому гласу внутреннему, который звучит в его жизни, призванию Божьему. И вы понимаете, вот это, конечно, есть некая парадигма, и вообще, в принципе, христианской жизни, это жизнь по вере, потому что, когда люди приходят к вере, это происходит у каждого человека, кто-то, может быть, в детстве, это что-то естественное у него, да, но, тем не менее, всегда в сознательном взрослом возрасте есть момент выбора, когда ты приходишь вот к тому, что называется верой, да, и согласитесь, Анна Дмитриевна, это всегда есть нечто немножко страшное, потому что в этом есть заложен какой-то риск, потому что есть Бог или нет Бога, воскрес Христос, это ты как бы доверяешь Богу вот всю свою жизнь, весь свой жизненный путь, ты будешь жить по этим заповедям. Имеешь ли ты какие-то объективные доказательства, что все так и есть? Нет. А вдруг оно, вдруг вообще вот правые атеисты, материалисты там, и вот прочие люди, которые имеют совершенно другие верования. И, конечно, человек сомневается. Он проходит через горнило мучений, сомнений, прежде чем научиться ходить вот, собственно, в вере. Это происходит очень всегда непросто. И со многими людьми это происходит от исчерпанности, через большие скорби или через какой-то долгий поиск, когда ты обнаружил, что вот все, во что ты мог, на что ты мог опереться, оно рушится, на это опереться невозможно. И тогда ты идешь вслед за этим призывом. Это риск, это огромный риск, но он происходит из этого видения, что под ногами пустота. И ты идешь, и единственная основа, на которую ты можешь положиться, это вот этот, это Бог, это его призыв, это его голос. Вот это есть некое основание, с которого начинается история Авраама. И дальше, вот Анна Дмитриевна, мы видим вот эту вот тему веры. Авраам приходит в землю обетованную. И написано, что когда вот он там приходит в Ифиль, потом, значит, он там кочует, он ставит жертвенники. То есть он как бы приходит на эту землю, которая принадлежит Богу, и отмечает, да, он Бога благодарит, он приносит ему жертвы, он благочестив. Но дальше мы видим, да, и это тема веры. Это тема веры, и Авраам, мы видим, что потом, когда наступает кульминационный момент, и Бог дает ему наследника, это момент жертвоприношения, Авраам идет и приносит ему жертву, да, то есть он готов это сделать, он готов это сделать. То есть мы в лице Авраама видим человека, ну, просто безраздельно следующего вот этим путем веры. Но при этом Священное Писание описывает его как очень такую реальную личность, знаете, вот со своими сомнениями, со своими проблемами. Это видно из нескольких эпизодов, которые как бы бросают на него некую тень. Вот это всегда так. Вот читаешь этот, люди читают Священное Писание, и всегда кажется, что вот какие-то такие эпизоды, которые Авраама немножечко, ну, как бы вот подтачивают его такой непоколебимый образ столпа веры. В чем это выражается?
Мне кажется, наоборот, не столько подтачивают, сколько делают его образ ближе к нам.
Вот, это вот очень важный момент. Смотрите, он с Лотом пришли, вот он пришел, приходит, значит, в землю обетованную. И потом на земле обетованной наступает голод. И Авраам, значит, откочевывает в Египет, где голода нет. И вот, скажите, там написана ситуация, которая, в общем, Авраама с нашей точки зрения не очень красит. Потому что Сара женщина прекрасная видом, и он едет и думает. Египтяне увидят ее и скажут, это его жена. И вот он боится, что его убьют. Ее оставят в живых, и он договаривается с Сарой, что он объявит, что она его сестра. Не, она на самом деле его сестра, по тексту, только не, так сказать, не единоутробная, да, но здесь есть некий обман, потому что он скрывает, что она его жена, и для того, чтобы, так сказать, его не убили, ничего, никакого вреда ему не причинили. И дальше Писание пишет, что когда они приходят в Египет, люди фараона, они видят эту красивую женщину, значит, они говорят фараону: вот какая вот, собственно, прекрасная женщина у нас вот приехала, и она была взята в его дом. А Аврааму хорошо было ради нее. У него был мелкий и крупный скот, ослы, рабы, рабыни, лошаки и верблюды. То есть его, видимо, ну, как бы ему какой-то подарок от фараона принесли, да? Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И фараон призывает Авраама и говорит: ну что ж ты, зачем же ты скрыл-то? То есть... И после этого он свою жену забирает и уходит из Египта. И Лот, и они вот на юг поднимаются обратно в землю обетованную. Ну, смотрите, какой эпизод. О чем он говорит? О том, что выбор-то он сделал, и пошел он в эту землю обетованную, и жертвенники поставил. Но как только возникает опасность, как только вот возникает реальное какое-то испытание, действительно, в этот момент... Он начинает опираться на очень такую мирскую мудрость, согласитесь, Анна Дмитриевна. Он не то чтобы он забывает о Боге, но просто он ведет себя, конечно, как человек, который колеблется. И вот в этом отношении он нам очень близок, потому что мы понимаем, что это такое, когда ты, так сказать, пытаешься каким-то образом решить свои проблемы. Ты забываешь Господа, ты забываешь веру. И здесь Авраам, конечно, он показано, что вера его очень шаткая, она непрочная. Он еще до вот этой, до этой глубины непоколебимости, так сказать, что я верю в Господа, несмотря на то, что на все, что у меня в жизни происходит, этого еще нету. Он только вступил на эту землю, и он не уверен, а будет ли Бог ему помогать. И здесь вот он ушел в Египет, может быть, это другая земля, может быть, вот Божья земля, это вот, вот там он мне будет помогать, здесь, в Египте, я не уверен. И мы видим, что Авраам, как бы, вот он так себя ведет. И точно такой же эпизод, схожий по смыслу, мы видим ближе к концу этой истории. Это когда уже Авраам получает обетование о том, что от Сары родится Исаак, сын. Они там тоже кочуют на юг. Это уже, собственно, не Египет, а это граница с Египтом. Это, значит, город... Секундочку. Герар. И когда Авраам, он с Сарой туда откочевывает... Там тоже происходит такая же ситуация, когда на Сару обращают внимание местный царь, и Авраам объявляет себя ее, так сказать, сестрой. И в начале и в конце, так сказать, всей этой истории мы видим Авраама как человека колеблющегося. Он колеблется. Ему даны обетования, что вот будет твоя земля, вот будет у тебя наследник. Все вокруг этого движется. Но при этом он сомневается в Боге. Где мы еще это видим? Мы это видим в том моменте, когда Бог не дает им наследника, и тогда Авраам, он берет новую жену. Это Агарь, служанку Сары. Ну, так сказать, исследователи, они выяснили, что в древнем мире были такие правила, что если, допустим, жена могла, так сказать, предложить мужу в качестве жены там свою, так сказать, служанку, вот в определенных ближневосточных народностей такие жизненные нормы существовали. И вот здесь мы видим, что он поступает. Это, согласитесь, Анна Дмитриевна, это шаг не по вере. И это шаг, где он пытается решить проблему естественным путем. Вот не дает Бог мне детей, как он мне обещал. И что же мне делать? я, так сказать, возьму себе другую жену, и там рождается Исмаил. Там рождается Исмаил. Хотя обетование совсем идет о другом. И поэтому вся эта история Авраама – это процесс. Авраам не предстает перед нами в самом начале этой истории как герой веры. Мы видим некую динамику в его взаимоотношениях с Господом. То есть мы видим некое начало, а потом видим большие колебания. Когда он... То есть давайте вот на секунду еще раз представим. То есть это люди без будущего. И Авраам, и Сара – это люди без будущего. И вся их мирская мудрость тех людей, которые их окружают, говорит, что будущего у них нет. И все, на что они полагаются, это вот этот, ну, голос Бога, который сказал, что у вас это будет, у вас будет наследник, у вас будет будущее, у вас будет земля. Они живут не на своей земле, Анна Дмитриевна. Когда они приходят на этой земле, живут хананеи. И они на ней кочуют, понимаете? Это не их земля. И поэтому объективных оснований, так сказать, в это верить они не имеют. И поэтому вот их жизнь. Это и жизнь между верой и сомнением. Потому что Авраам сомневается, он колеблется. Но Господь, вот, так сказать, Священное Писание отмечает, что Господь его не оставляет в эти моменты. Но это означает, это некий знак того, что Авраам к вере не пришел. Он в ней еще не утвердился. Дальше мы видим один очень важный эпизод в его жизни. Значит, давайте я своими словами это изложу. Вот, значит, с Лотом, с Сарой, вот они откочевывают на территорию Ханаана. И Авраам с Лотом, они разделяются. Потому что много у них скота, много у них пастухов. Пастухи начинают спорить между собой за пастбище. У них какие-то начинаются, так сказать, выяснения, да, чей луг, чья поляна. И тогда Лот, они принимают решение, так сказать, пойти в разные стороны. И Лот идет к берегу Мертвого моря, где были тогда цветущие города Содом и Гоморра. А Авраам, он, так сказать, берет на себе вот, собственно, Иудейское Нагорье, это территорию к югу от Мертвого моря. И дальше происходит очень примечательный момент. Цари с севера, из Месопотамии, из Элама, из других городов, они совершают некое нашествие. То есть они обложили данью Содом и Гоморру. Содом и Гоморра пытаются выйти из-под их власти, и те совершают карательный поход. И Содом и Гоморра оказываются разгромлены. Цари там прячутся в смоляных ямах, население бежит в горы, а Лот со своим домом, со своей женой, там, со всем скотом, с его людьми, оказывается в плену. И тогда Авраам, имеющий... ну, какую-то силу, потому что у него там указано, что там около 300, так сказать, рабов и людей, он совершает неожиданное нападение, очень рискованное нападение на этих, на это войско в районе Дана. То есть это вот в тот момент, когда они уже выходят за пределы земли обетованной в районе Дана, преследуют их до Дамаска, и Лот и его люди оказываются спасенными. И Авраам поступает очень решительно, очень дерзко. Он сражается, и он неожиданно... Вот, знаете, Анна Дмитриевна, здесь удивляет некий контраст между тем, что, ну, как бы у Авраама немного сил, но при этом он имеет полный и неожиданный успех. И враг бежит. И... после этого к нему обращается Господь. И вот послушайте, что он ему говорит. Это очень важное место. Это книга Бытия, 15 глава. И вот после этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, и награда твоя весьма велика. Вот. То есть Господь как бы говорит Аврааму: вот, Авраам, почему ты победил в этой схватке? Ты не побоялся, ты пошел сражаться. Но почему ты победил? Кто дал тебе эту победу? Я тебе дал эту победу. И поэтому не сомневайся, награда твоя весьма велика будет. В ответ смотрите, что говорит Авраам. Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, вот домочадец мой, наследник мой. Вот. Авраам, он не понимает божественного замысла. Он не понимает, почему Бог его призвал в эту землю, и если он дает ему победу, почему ему не дать наследника? И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Вывел его вон Бог и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, и если ты можешь их счесть. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Вот. То есть Бог Аврааму говорит: этот твой домоправитель не будет хозяином твоего дома, произойдет наследник, и потомков будет, вот посмотри на небо, как звезд на небе. И здесь указана ключевая фраза для вот всей этой ветхозаветной и новозаветной традиции. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть, вот это совершенно удивительное обетование Авраам принял. Вот как бы он перестал колебаться, он сказал: я буду ходить твоим путем. Я принимаю твой призыв. И вот видите, именно в этом вот Господь ему это вменил в праведности. Вот все его колебания, все его сомнения, они отошли на второй план, и это и является основой вот этого пути, который, так сказать, проходит. Именно этого Бог в нем и искал, именно этой веры. То есть получается, что вся эта история ради того, чтобы в Аврааме эту самую веру зародить. Именно в этом, в ней и состоит самая суть искомого, да? В ней состоит вот эта праведность. И дальше Бог говорит ему о том, что он даст ему землю, и они заключают договор. Вот чтобы Авраам уже совсем не сомневался, они совершают такой особый ритуал, который связан с заключением юридического договора. В древности, когда на Ближнем Востоке люди заключали договор, они рассекали на две половины, животных. И вот здесь Авраам рассекает пополам трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. И сначала по захождении солнца, значит, проходит Авраам, а потом проходит Господь. То есть это как бы пламя огня проходит между рассеченными животными. И это означает, что Бог и Авраам, они заключили, ну, некий такой юридический договор, что да, ты будешь мне верен, ты будешь ходить моими путями, а я дам тебе эту землю. Вот что было дальше, и в особенности, как у Авраама начинают появляться наследники, и вот этот эпизод знаменитой жертвоприношения мы с вами разберем в следующий раз.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Thank you.